комнате Колина ярко горел камин. Хозяин комнаты выглядел куда лучше, чем ночью. «Входи и садись», — велел он ей. «Я много о тебе думал».
«Я тоже о тебе много думала», — не стал скрывать Мэри Ленокс. «И еще мы говорили о тебе с Мартой. Она так испугалась».
«Почему?» — удивился Колин.
«Она думает, что миссис Медлок прогонит ее с работы за то, что я тебя отыскала в доме».
«Медлок? Прогонит?» — сердито переспросил Колин.
«Пусть это Медлок, только попробует», — проговорил угрожающий Колин. «Тогда я саму ее уволю. Думаю, ей не очень это понравится».
Мэри пристально глядела на Колина.
«Ты чего?» — спросил он.
«Думаю», — отозвалась девочка.
«О чем же ты думаешь?»
«Я думаю, как ты не похож на Дикина», — ответила Мэри.
«Это еще кто такой?» — недоуменно склонил голову на бок Колин. «Никогда не слышал о нем».
«Это брат Марты», — принялась с удовольствием рассказывать девочка. «Ему 12 лет. Это самый необыкновенный мальчик на свете. Ты только видел бы, Колин, как он умеет лис, белок и птиц зачаровывать. Ну, прямо как заклинатель змей в Индии. Дикин играет на дудочке, а звери идут и слушают».
Колин вынул из стопки книг, лежащих подле него на кровати, какой-то томик и перевернул несколько страниц. «Гляди, вот картинка с заклинателем змей», — сказал он, протягивая книгу девочке. Картинка оказалась цветной, и заклинатель был изображен на ней очень похоже.
«Спорю с тобой на что хочешь, у твоего Дикина такого не выйдет», — с некоторым пренебрежением проговорил мальчик.
«Такого, может, и нет», — спокойно отозвалась девочка. «Дикин вообще это магией не называет. Он говорит, звери и птицы к нему идут просто из-за того, что он хорошо научился их понимать. Знаешь, сколько времени Дикин проводит в пустоши?» Все увлеченнее говорила она. «И звери ему там все как родные стали. И еще он их любит очень. Он с Робином первый раз при мне в саду познакомился и сразу начал что-то ему щебетать, а Робин в ответ, и они друг друга хорошо понимали».
Колин откинулся на подушку. Глаза у него заблестели, щеки пошли красными пятнами.
«Расскажи мне еще о Дикине», — попросил он, и на этот раз в голосе его уже не слышалось пренебрежения. «Он знает все про птицы и их гнезда», — с удовольствием продолжала Мэри. «И еще где живут лисы, барсуки и бобры. Только он все, что знает, держит в секрете. Иначе другие мальчишки могут разорить гнезда или чьи-нибудь норы в пустоши».
«Неужели твоему Дикину пустошь нравится?» — недоверчиво покосился на девочку Колин.
«По-моему, нет места тоскливее и мрачнее».
«Да что ты!» — немедленно возразила Мэри. «В пустоши растет и живет столько всего прекрасного! Там везде какие-нибудь крохотные существа, и все они поют, чирикают и друг с другом переговариваются. Одни прячутся под землей, другие на деревьях или в вереске, но им всем отлично живется, потому что в пустоши у каждого существа есть свое место».
«И откуда ты столько всего узнала о пустоши?» — с восхищением спросил Колин.
«Да вообще-то я пока видела пустошь всего один раз», — немного смутилась Мэри, «когда меня везли с вокзала сюда. Мы ехали в темноте, и пустошь показалась мне просто ужасной. Но потом Марта мне объяснила, что пустошь на самом деле совсем не такая. А потом Дикин стал мне про нее рассказывать. Он так про нее говорит, что как будто сам туда попадаешь. И теперь, Колин, я знаю, как чудесно там пахнут цветы, и еще там есть много бабочек, пчел и другого, и...»
«Только это все не для меня», — раздраженно прервал ее Колин. «Тот, кто не может вставать с постели, никакой пустоши уже никогда не увидит».
«Правильно», — кивнула Мэри Ленокс, «в особенности, если бояться выйти из комнаты».
«Буду я бояться выйти из комнаты или не буду, все равно до пустоши не дойду», — еще резче проговорил Колин.
«А вдруг когда-нибудь сможешь?» — спросила Мэри.
«Я уже ничего не смогу увидеть. Скоро меня вообще не будет на свете», — ответил мальчик.
Что ты все время заладил о смерти?» Вдруг рассердилась Мэри. «Прямо как хвалишься! Откуда вообще тебе знать, когда тебя на свете не будет?»
Колин несколько оторопел. Никто до сих пор не осмеливался говорить в таком тоне о его болезни.
«Откуда мне знать?» — отозвался он. «Но почему же тогда? Я только и слышу, что скоро умру. По-моему, все не дождутся, когда я, наконец, их освобожу от себя».
«И ты, значит, смирился?» — возмущенно воскликнула девочка. «Пусть бы попробовал кто-нибудь захотеть, чтобы я умерла. Да и если бы я об этом узнала, я бы назло никогда не согласилась бы умереть. Вот кому, например, хочется, чтобы ты умер?» — спросила она.
«Слугам», — без тени сомнения отвечал Колин. «А больше всех доктору Крэйвину. Ему ведь тогда достанется после отца весь Мистлтуэйт, и он станет богатым. Конечно, он никогда не скажет, что мечтает об этом, но я-то вижу. Как только мне становится хуже, он делается таким веселым. А когда я болел брюшным тифом, доктор Крэйвин прямо светился от радости. И папа тоже хотел бы, чтобы я умер скорее».
«Не может быть, чтобы твой папа хотел», — возразила Мэри.
«Ты думаешь, он не хочет?» — пристально поглядел ей в глаза Колин.
«Не хочет», — уверенно кивнула девочка.
Колин, похоже, задумался. Мэри чувствовала, что необходимо сказать что-то еще в подтверждение своих слов.
«А важный доктор из Лондона, ты помнишь, что он сказал тебе, Колин?» Вдруг осенило ее. «Во-первых, он заставил доктора Крэйвина снять с тебя этот гадкий корсет. Зачем бы ему это делать, если у тебя был бы действительно горб? Значит, он ничего не нашел. И потом...» Девочка с торжеством поглядела на Колина. «Доктор из Лондона ни разу не говорил, что ты должен вот-вот умереть».
«Не говорил». По-прежнему, не сводя глаз с Мэри Ленокс, согласился Колин.
«Но что-нибудь другое, ведь он про тебя говорил, да?» — стала допытываться девочка.
«Говорил», — вновь согласился Колин. «Только он это делал совсем по-другому, чем доктор Крэйвин. Доктор из Лондона ни с кем не шептался. Он осмотрел меня, а потом очень громко сказал: если этот мальчик в свои силы поверит, то выживет».
«Ну вот видишь», — улыбнулась девочка.
Колин тоже вдруг улыбнулся.
«А как доктор из Лондона сердито говорил с доктором Крэйвином?» Вдруг вспомнил он. «Знаешь, Мэри, он мне даже тогда немного понравился».
«Ну, конечно! Он ведь очень хороший!» – произнесла Мэри так, будто речь шла о ее лучшем друге.
«И про тебя он все правильно понял. Ты просто сам так настроился, что умереть должен. А если настроишься по-другому, то будешь жить. И я знаю, кто тебе в этом поможет».
«Кто?» – не сводя глаз девочки, выдохнул Колин.
«Дикин!» – крикнула торжествующая Мэри. «От него ты уж точно не услышишь ни о болезнях, ни о других всяких глупостях. Он так любит жизнь, и глаза у него голубые, как небо, а рот широкий-широкий, потому что Дикин почти всегда улыбается. Давай вообще никогда больше говорить о смерти не будем. Лучше покажи мне книжки с картинками».
«Ладно», — кивнул мальчик, «а ты расскажи мне еще о Дикине». И Мэри вновь принялась говорить о Дикине и о растениях, и о Бенни Уэзерстаффе, и еще что-то о Робине, а потом снова о Дикине. Истории ее становились все красочней. Никогда прежде Колину не было так интересно и весело. Сперва он просто внимательно слушал. Потом на них с Мэри напал беспричинный смех. Теперь ее рассказ то и дело прерывался дружными взрывами хохота. Мальчик и девочка расходились все больше. Наконец в комнате поднялся такой шум, какой способны поднять только дети, которым весело проводить время друг с другом. Внезапно дверь комнаты распахнулась. На пороге стояли доктор Крэйвин и миссис Медлок. Увидав, что Колин смеется, доктор замер от неожиданности, и экономка, которая шла следом, наступила ему на пятки.
«Боже мой!» — в ужасе вытаращилась она на детей.
Тем временем доктор Крейвин немного пришел в себя. «Это еще что такое?» — строго осведомился он. «Я вас спрашиваю, что тут происходит?»
Мэри опешила. На Колина же приход экономки и доктора не произвел ровно никакого впечатления.
«Это Мэри Ленокс, моя кузина», — свысока отозвался он. «Нам захотелось поговорить, вот я ее и позвал. Мне она очень нравится, я теперь все время буду ее приглашать».
Ответ Колина привел Мэри в полное восхищение. У доктора Крейвина, в отличие от Мэри, слова пациента восторга не вызвали.
«Боюсь, этот визит слишком тебя взволновал, мой мальчик». Он опустился на край кровати и, взяв Колина за запястье, сосчитал пульс. «Ну, разумеется», — удрученно произнес он, — «пульс участился».
«Только посмейте не пускать ко мне Мэри!» — грозно откликнулся Колин. «Я вам тогда устрою! Слышите вы, доктор Крейвин, и наплевать мне на пульс! Я чувствую себя сегодня гораздо лучше, потому что Мэри ко мне пришла. А чай я теперь буду пить вместе с ней. Пусть сиделка накроет ей рядом!»
Экономка покорно пошла исполнять приказание. Доктор Крейвин дождался, пока в комнате появилась сиделка с подносом, что-то шепнул ей на ухо, а затем произнес краткое напутствие Колину. Из речи доктора юный его пациент должен был заключить, что ему нельзя волноваться, нельзя много разговаривать, и, главное, нельзя забывать, как слабо его здоровье и сколь пагубно может отразиться на нем даже небольшое напряжение. «Теперь я знаю, почему Колин говорит все время о смерти», — слушая доктора, думала Мэри. «Когда столько всего нельзя, наверное, вообще перестает жить хотеться».
«Вам, наверное, очень хотелось бы, мистер Крейвин, чтобы я до самой смерти только и думал бы о своей болезни», — процедил мальчик сквозь зубы.
«Но я не хочу, не хочу!» «И Мэри Ленокс тоже не хочет, чтобы я думал об этом. Она будет ко мне приходить!»
Доктор Крейвин пожал плечами и вышел из комнаты. Но еще до того, как за ним затворилась дверь, Мэри успела заметить, что он как-то поник. Доктор, в свою очередь, успел разглядеть ее. Мэри с приходом взрослых по обыкновению замкнулась и, поджав губы, неподвижно сидела на табуретке. «Не сказал бы, что эта девочка слишком веселая», — в полном недоумении размышлял доктор Крейвин. «И чем только она могла понравиться Колину?» Однако и доктор Крейвин отметил, что пациент его сегодня ведет себя совсем по-другому, чем прежде. «Ничего, ничего не понимаю», — бредя по коридору, бормотал он. Тем временем в комнату Колина внесли поднос с чаем и булочками.
«Обычно мне есть не хочется, и меня всегда заставляют», — принялся объяснять он Мэри. «Но эти булочки вроде вкусные. Если ты станешь их есть, я тоже, пожалуй, буду. Попробуем, а?»
Дождь шел целую неделю подряд. Нечего было даже и думать в такую погоду о свидании с Дикином. В таинственном саду Мэри тоже за это время ни разу не побывала. Однако неделя ей не показалась томительной. Наоборот, Мэри не заметила, как она пролетела. Целые дни напролет девочка проводила у Колина. О чем только они не рассказывали друг другу. Мэри говорила об Индии, о садах, о коттедже в пустоши и о Дикине. Часто они принимались за книги, разглядывали картинки, а иногда начинали читать вслух. Сначала Мэри читала Колину, а потом Колин Мэри. Потом книга снова переходила к девочке. Мэри все чаще замечала, когда Колина что-нибудь увлекает, он перестает походить на больного. Разве что лицо у него всегда было бледным, и с постели он не вставал. Зато как у него сияли глаза, с каким увлечением он говорил, как бурно жестикулировал. Казалось, еще чуть-чуть, и он, подобно всем здоровым детям, вскочит с постели и пустится с Мэри на перегонки. И чем больше они проводили времени вместе, тем сильнее она верила, что такой день обязательно, рано или поздно, настанет. Ведь Колин уже успел так измениться. Даже миссис Медлок и та удивлялась. «Ну и хитрая же ты, оказывается, девчонка», — сказала она как-то Мэри. «Надо же!» — услышала ночью плач и тут же бросилась выяснять.
И слава богу, что так. Для нас ты прям будто подарок свыше. С той поры, как ты с нашим мистером Колином подружился, он совсем свои скандалы катать перестал. А как раз перед тем сиделка расчета потребовала. И я не могу ее осуждать. Мистер Колин ее просто извел. А теперь она мне говорит: «Знаете, если Мэри Ленокс будет и дальше мне с мистером Колином так хорошо помогать, я, пожалуй, пока подожду увольняться». «Теперь-то ты понимаешь?» — смеясь добавила экономка. «Ты уж, пожалуйста, Мэри Ленокс, продолжай в том же духе».
«Хорошо, миссис Медлок», — вежливо ответила девочка. Впрочем, она и так не собиралась отступать от задуманного. Каждый день она исподволь заводила с Колином разговор о таинственном саде. Правда, тут она соблюдала предельную осторожность. Ни в коем случае нельзя выбалтывать Колину все, прежде чем она выяснит две очень важные вещи. В первую очередь надо проверить, умеет ли Колин по-настоящему хранить тайны. Вообще-то Мэри почти и не сомневалась, но все же считала, что на всякий случай должна еще раз убедиться. А кроме того, нет смысла ничего рассказывать Колину, пока Мэри еще не придумала, как отвести его в сад по секрету от взрослых. А придумать обязательно надо, ведь знаменитый доктор из Лондона сказал, что Колину необходим свежий воздух. Колин же согласен дышать воздухом только в таинственном саду. Вот и получается, что пока Мэри не возьмет это в свои руки, Колин не сможет поправиться. Вот тут-то Мэри окончательно и решила вывести Колина на свежий воздух. Если этот воздух так хорошо на нее подействовал, то и Колин должен поправиться. Правда, чем она больше об этом думала, тем отчетливее убеждалась, что без Дикина тут не справится. Но захочет ли Колин, чтобы Дикин смотрел на него? «Скажи, Колин, — проговорила вкрадчиво Мэри, — тебе стало бы неприятно, если бы кроме меня на тебя поглядел бы еще один мальчик?» Колин откинулся на подушку. «Есть только один мальчик, которому я бы позволил смотреть на себя», — тихим голосом отозвался он. «Ты сама, Мэри, знаешь, кто». «Дикин?» — не сводя с Колина глаз, прошептала девочка. «Да», — тут же подтвердил Колин. «Вообще-то я так и думала, что тебе захочется с ним подружиться», — облегченно сказала Мэри. «Конечно, захочется», — улыбнулся мальчик. «Когда ты о нем рассказываешь, я все время думаю, если этого Дикина так любят звери и птицы, и тебе он так нравится, с чего бы его не полюбить и мне? Ты же говоришь, он вроде заклинателя, вот и пускай заколдует мальчика, ведь это тоже животное». Едва представив себе, как Дикин игрою на дудочке приручает Колина, дети расхохотались и долго не могли успокоиться. Мэри была просто счастлива. Теперь она знала, что как только повстречается с Дикином, сможет познакомить с ним Колина. Только бы дождь поскорее кончился.